Итак, апостола Павла в его втором послании к Тимофею есть такие слова. Он сначала говорит о том, какие гонения, страдания он претерпел от врагов различных христианской веры. А потом он говорит такие, может быть, для кого-то неожиданные слова. Впрочем, и всем, кто хочет жить благочестиво о Христе Иисусе, всем надлежит претерпеть гонения. Все будут гонимы. К сожалению, Священное Писание читают разные люди, читают не только те, кто верует или те, кто хочет уверовать. Священное Писание читают и враги нашей веры, и вот они любят обличать апостола Павла, говорят, что он слишком так хвалился своими подвигами, своими страданиями. На самом деле, когда апостол об этом говорит, и в частности в этом месте второго послания к Тимофею, и вообще в целом, он хочет не собой похвалиться, потому что как раз никто так уничиженно о себе не говорит, как он хочет ободрить и вдохновить других христиан. Хочет сказать, что все неизбежно будут гонимы. Эти слова когда сказаны? Они сказаны, когда церковь только начинала свое бытие историческое, когда был период жестоких гонений. И мы могли бы отгородиться от этих слов апостола указанием на то, что это к нашему времени не относится. У нас, мол, время хорошее, у нас сейчас нет гонений, слава Богу, молитвами наших новомучеников. И так же, как не было гонений на христиан как таковых в длинный период с 4 века по 1917 год. Но на самом деле апостол здесь говорит абсолютно о всех временах. Никакое время он не исключает из этой общей закономерности. И вот те два великих русских святых, память которых мы сегодня совершаем, преподобный Сергий и святая великомученица, великая княгиня Елисавета, они как раз и являются в своей жизни пример таких гонений. Самые вроде бы спокойные, благополучные, насколько вообще на земле может быть благополучие, времена. Преподобный Сергий создал обитель, нам всем знакомую. К нему потянулись многие. И среди этих многих были и его близкие родственники. И вот однажды он, где-то находясь в алтаре, он был человек тихий, не сказать, тишайший. Он был погружен в какие-то свои созерцания, молитву. И он невольно услышал, как идет разговор между двумя братьями, один из которых был его родным братом по плоти. И в этом разговоре как раз его родной брат говорил, что у них очень плохой игумен, он слишком строгий, надо бы его убрать, тут другие должны начальствовать. Что делает преподобный Сергий? Сначала спросим себя, что бы мы с вами делали? Мы бы начали тут скандалить, топать ногами, орать. Ну, я грубо говорю, конечно, но чувства бы у нас были примерно такие, совершенно независимо от того, какие действия у нас были бы, как реакция на этот услышанный разговор. Преподобный Сергий, никому не сказав ни единого слова, пошел потихоньку в свою келью, собрался и исчез из монастыря. То есть он не захотел оставаться в таком монастыре, где возможны такие распри. Причем у него намерения были самые мирные. Он хотел, чтобы все успокоилось, чтобы они там нашли без него какой-то свой способ существования, мирный, естественно, он только этого мог хотеть. Вот, и никто не знал поначалу, где он. Потом узнали, наконец, что он находится в городе Киржаче, когда там города, правда, никакого не было. И просто вот он туда ушел и там основал новую обитель. И когда узнали, то раскаявшиеся монахи Троицкой обители, естественно, начали умолять преподобного, а еще долго его умоляли, чтобы он вернулся. И вот преподобный Сергий дал нам образ того, как преодолевать то, что он называл ненавистной рознью мира сего. Преодолевать любовью, терпением, молитвой и смирением. Теперь о великой княгине Елисавете. Она была человек очень благочестивый, но в то же время она была мыслящим человеком. Она думала, как вот усовершенствовать нашу церковную жизнь, которая действительно нуждалась в некоторых усовершенствованиях. Вот, и она предложила восстановить в церкви древний чин женского служения, так называемых диаконисс. И это вызвало страшную бурю. Синодальные старцы, митрополиты сразу возмутились, начали говорить, что она, будучи немкой, протестанткой по рождению, она перешла в православие только после 7 лет брака с русским великим князем Сергием Александровичем. Вот, она хочет нам навязать какие-то немецкие протестантские порядки церковные. Это было совершенно несправедливо, потому что действительно в церкви был чин диаконис. Этих диаконис рукополагали епископы. Причем, хотя, конечно, служения у диаконис были совсем не такие, как у диаконов и ныне существующих в церкви. Вот, но молитвы рукоположения были совершенно такие же, как показывают сохранившиеся чиновники, содержащие эти последования. Вот, и что получилось? Вместо того, чтобы серьезно, спокойно обсудить очень интересное предложение великой княгини Инокине, вот, его просто похоронили с самыми такими вот грубыми ярлыками: протестантизм, немеччина и так далее. И еще один эпизод я бы хотел вам напомнить из жития великой княгини. В России вышла книга одного малоизвестного схемонаха Илариона, которая называлась «На горах Кавказа». Эта книга содержала очень интересное богословское учение об имени Божием. Схемонах Иларион опирался прежде всего на свой собственный духовный опыт молитвы. Он был действительно великим молитвенником. Но кроме того, он и читал Писание святых. Он очень любил книги святого отца Иоанна Кронштадтского. Он, конечно, тогда не был еще прославлен, как он прославлен в наше время, но очень многие его почитали за святого. И кроме того, то, что он говорил, в любом случае заслуживало внимания, независимо от того, признавать его святым или нет. И вот, излагая учение отца Иоанна Кронштадтского, он утверждал, что имя Божие – это великая святыня, это божественная тайна. Имя Божие причастно божественной силе и славе и так далее, и так далее. Я не буду сейчас вам это все рассказывать, это слишком долго, это надо самим что-то читать или слушать какие-нибудь длинные курсы лекций. Сейчас наша цель в другом. И вот это учение